Спасибо Тебе, Отец, за Дух Святой. Мы благодарны Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем Духе. Мы верим, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились все. Мы не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые могущественно пребывают в Духе каждого из нас лично. Благодарна Тебе за то, что Ты будешь направлять и вести нас в этих способностях, в этих возможностях, помогая нам сверхъестественно понимать и принимать то, о чем Ты хочешь научить нас в этом учении. Мы принимаем с благодарением, что через откровение от Твоего Святого Духа будет исцеляться наша душа, будет высвобождаться наша душа. И мы начинаем видеть, мы начинаем слышать, мы начинаем понимать и принимать Духом Твоим несравненно больше того, о чем мы просили или о чем помышляли. Спасибо Тебе за то, что дарованное Тобой приходит Духом Твоим и наполняет Духом Твоим и нашу душу. Мы принимаем, что наша душа исцеляется через откровение и высвобождается от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе за помазание Духом премудрости и откровения. Спасибо Тебе за Дух Господень. И я прошу, Отец, также помаши меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Мы ожидаем, что Ты будешь направлять нас и вести в этом учении в силе Твоего Святого Духа, исцеляя через откровение и делая каждого слушающего способным не остаться прежним. Да будем мы научены Духом Божьим. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, по счету у нас с вами сегодня вторая встреча, посвященная теме «Жить, а не существовать». Напоминаю вам, что эта тема, она из серии Божьей мудрости. Как я уже говорил на прошлой встрече, что цель Божьей мудрости – не внести что-то новое в жизнь рожденных свыше. Цель Божьей мудрости – познакомить рожденного свыше с тем, что уже находится в ней или было приготовлено Богом в ней еще прежде создания мира. Дело в том, что прежде чем что-либо творить в естественном физическом мире, Бог все приготовил в своей мудрости. Причем приготовил все – это значит все. Поэтому на сегодняшний день нету ничего, чтобы было для вас важным, и это не было уже известным. Оно все находится в Божьей мудрости. Вы скажете, а где находится Божья мудрость? Ну, нам на сегодняшний день доступно два источника Божьей мудрости. В первую очередь, отмечу, мудрость Божия, доступная нам через богодухновенное Слово Божье. И второй источник – это непосредственно носитель Духа Божьей мудрости – это Дух Святой. Вот таких два источника. Вы имеете доступ и к первому, и к второму. Поэтому то, насколько мудрость Божия будет вами принимаема и применяема, зависит в большей степени от вас. Что касается Бога, Он обеспечил, снарядил вас всем необходимым для того, чтобы эта мудрость у вас была. Но еще раз отмечаю, мудрость никогда не учит ничему новому. Ничего нового в отношении вашего духа. Но то, чему учит Божья мудрость, для вашего ума всегда будет выглядеть как новое. Отмечу, для ума, не для духа. Поэтому, если вам что-то непонятно в вашем уме из того, что говорит мудрость Божия, это не значит, что это вам непонятно в вашем духе. Если вы чего-то не знаете в своем уме, это не значит, что вы не знаете этого в своем духе. Потому что, имея мудрость Божию в своем духе, Духом Святым, вы знаете все. Другое дело, чаще всего, тем, что вы знаете в своем духе, вы не интересуетесь. И причина в этом не вы, а еще недостаточно обновленный ум, в котором имеет место мудрость земная, душевная, бесовская. Вот если бы не она, вы бы сразу обратились к мудрости Божией. И вы больше никогда не отводили бы свои взоры от мудрости Божией. Но так как в ваших умах имеет место мудрость земная, и Писание говорит еще душевная, бесовская, то есть то, что отводит ваши взоры от первостепенного на второстепенное. И вот настоящее учение, оно в какой-то степени посвящено тому, чтобы познакомить вас с некоторыми стратегическими моментами действия мудрости земной и подвести вас к тому, как, в общем-то, не ждать, когда что-то в вашей жизни начнет происходить, а используя ту мудрость, которая уже доступна вам, начинать наполнять свою жизнь волей Божией. Конечно, при содействии Духа Господня, не без Него, не без Него. И мы с вами начали формировать основания. Сегодня у нас по счету с вами вторая встреча. На первой встрече мы затронули тему, связанную со словом «жизнь». Ну, немножко затронули и моменты, связанные со словом «смерть». И я сделал ударение, и буду делать на это ударение, что на сегодняшний день много из того, какие представления существуют даже у рожденных свыше, в большей степени связаны с тем, какое это представление имеется в уме. Потому что если бы рожденные свыше проанализировали некоторые представления из ума с тем, как это записано в Писании, они бы сразу поняли, что то, что в уме, это провокация, это подвох. И одна из таких провокаций находится именно в понимании слова «жизнь» и понимании слова «смерть». Если бы откровение было в умах каждого рожденного свыше, то и слова, и поступки рожденных свыше, они никогда бы во многом не соответствовали тому, какими они есть сейчас. Потому что избирательность слов и поступков была бы очевидной. Давайте я вам напомню некоторые основные моменты, которые мы взяли и в прошлой нашей встрече из мудрости Божией. Мы рассмотрели с вами события, которые представлены в книге «Бытие», 3 глава. Но эти события мы стали рассматривать через то, что Бог сказал Адаму, что в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. И читая «Бытие» 3 главу, то, как Адам это сделал, и читая дальше, мы видим, что даже после того, как он вкусил, телом он не умер. То есть он продолжал жить, и есть такие предположения, что он жил еще порядка там 900 чем-то лет. То есть само представление о смерти в нашем уме, оно больше связано с тем, что упал, погребен. Библейское представление о смерти, оно больше связано с отделением от Святого Духа. То есть видите, какая разница? Представление мудрости земной – упал, погребен. Представление мудрости Божией – отделенный от Духа Божьего. То есть слово «смерть» в Писании абсолютно не означает погребение, что означает в нашем уме. Слово «смерть» в Писании означает «отделенный от духа жизни». Потом Писание очень четко представляет всех нерожденных свыше мертвыми. Мертвыми. Это важный момент. И я делал ударение на нашей прошлой встрече, что если человек мертвый, говорить с ним о жизни, планировать с ним жизнь и вообще строить с ним планы, это, по-моему, обманывать и его, и самого себя. Потому что, ну как с мертвым можно говорить о жизни? Это все равно, что вы пришли на кладбище и строите планы, как вы будете строить отношения с тем, кто лежит в могиле. Примерно то же самое, Только здесь объект еще двигается. И следующее, что мы с вами обозначили, представление о жизни. На сегодняшний день представление о жизни больше строится с, основываясь на пребывании на земле. То есть, если человек находится на земле, двигается, кушает, ну, в общем-то, это и называют как бы жизнь, то значит, он живет. А Писание на самом деле представляет нам жизнь как плод Духа Святого. То есть жизнь – это не пребывание на земле. Жизнь – это плод Духа Святого, как Духа жизни. В жизни, или правильно сказать, во всем, что связано с человеком. То есть вне Духа Святого жизни нет. То есть, если человек рожден свыше, исполнен Духа Святого, мы можем сказать, что он живой. Если человек не рожден свыше и не исполнен Духа Святого, мы можем сказать, он мертв. Это важный момент. Следовательно, прежде чем с мертвым говорить о жизни, нужно вначале подвести его к рождению свыше. В отношении же рожденных свыше мы уже можем говорить о жизни. И я бы сказал так. Одна из задач вообще учителей – это научить рожденных свыше жить, а не существовать. Что значит жить, а не существовать? Это научиться принимать от духа жизни. Потому что мы с вами отметили, что жизнь – это есть плод действия Духа Святого в окружении человека. Это не то, что сваливается само по себе. Это не то, что есть результат просто пребывания на земле. Жизнь – это плод. Сам по себе этот плод не происходит. Писание говорит, праведный верою жив будет. То есть есть то, как строятся взаимоотношения с Духом Святым. Конечно, они строятся через веру. И мы будем еще об этом говорить. Поэтому мы с вами отметили, что жизнь – это не пребывание на земле человека. Жизнь – это есть плод Духа Святого. Жизнь – это есть единство Духа человека с Духом Святым. Также мы отметили такой важный момент на нашей первой встрече, что даже когда человек рожден свыше, даже тогда, когда он имеет дух жизни в своем духе, он может продолжать существовать, а не жизнь. Потому что нерожденные свыше, они существуют. Слово «жизнь» вообще к ним неправильно применять. Рожденные свыше имеют возможность жить. Почему даже после рождения свыше, рожденные свыше продолжают существовать? Не потому что они еще не рождены свыше. Мне это не ставите по сомнению. А потому что руководствуясь мудростью земной, именно которая и ведет к существованию, а не к жизни. Руководство мудростью земной, даже при возможности жить, а не существовать, они продолжают существовать. Именно это и есть влияние мудрости земной, которое совершается через слова и поступки человека. Хорошо, я напомню некоторые основные моменты по нашей второй встрече. По нашей первой встрече. Сегодня у нас с вами вторая встреча, и мы затронем уже некоторые моменты, более конкретные моменты, связанные с мудростью Божией. Но прежде чем мы до них дойдем, я еще хочу кое-что отметить из того, что мы не успели сделать на нашей первой встрече. Еще раз напоминаю, что Бог через своего Сына Иисуса дарует каждому человеку что-то новое, ранее несуществующее, а приготовленную им жизнь для каждого человека лично. То есть жизнь – это дар. Дар Божий, который Бог приготовил не тогда, когда вы пришли во плоти, а тогда, когда еще вас не было. Жизнь – это своего рода воля Божья для каждого человека. И, конечно, кроме Духа Святого ее никто и не знает. Поэтому Дух Святой дан вам, чтобы вы жили, а не существовали. Поэтому рассматривайте жизнь как дар. Естественно, что если она дар, то без применения к ней веры вы жить не сможете. Вы опять будете пытаться зарабатывать, вы пытаться будете сами ее строить, вы пытаться будете следовать за этой системой. И естественно, вы опять придете к существованию. Другому никак невозможно. Поэтому, еще раз, Бог через своего Сына дарует каждому человеку не что-то новое ранее, не существующее, приготовленную им жизнь для каждого человека лично. Поэтому, когда вы принимаете Иисуса своим Спасителем и также Господа, вы принимаете жизнь. Но будете вы жить или не будете, право выбора оставлено за вами. Чаще всего невежество является основной причиной, почему рожденные свыше, имея возможность жить, не живут, а продолжают существовать. Хорошо. И вот что я хочу еще отметить в продолжение нашей первой встречи. После того, как Бог сказал Адаму, напомним, проклята земля или физический мир и все, что в нем за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, а Иисус также обозначил это и напомнил буквально своим последователям, что в мире будете иметь скорбь, слушайте внимательно, ожидать, что естественный физический мир сам по себе будет для человека благословение, это обманывать самого себя, так как разочарование и утраты неизбежны. Давайте я еще раз подчеркну, сделаю это ударение. Кстати, это имею побуждение делать почти везде, где я езжу. Естественно, физический мир, который вас окружает, не является миром, который несет дух благословения. Источником благословения или духом благословения является Дух Святой. Сам же мир, который окружает нас, это враждебная среда, которой в Божьем плане нет на сегодняшний день. А если ее в Божьем плане нет, значит там и нет того, что вам обещано. Следовательно, ожидать, что этот естественный физический мир станет для вас благословением, это обманывать себя у себя. Да, Дух Святой может его использовать. Может его задействовать. Но не ожидайте от мира, ожидайте от Духа Святого. Это правильный фокус. Это очень правильный фокус. Поэтому не думайте, если изменится политика, или изменится погода, или изменится экономика, ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Это также иллюзия или, можно так сказать, обольщение. Никогда не ставьте свои ставки на перемены в этом мире. Ставьте свою ставку на взаимоотношения с Духом Божьим, потому что по вере, чтобы было по милости. Этот мир милость проявлять к вам не будет. Бог же строит отношения с нами через милость. И это лучше, чем строить отношения с этим миром. Хорошо. Поэтому Иисус сказал, в мире будете иметь скорбь. Что такое скорбь, по сути дела? Потому что скорбь – это то, что несет этот мир. Притча о сеятеле скорбь означает следующее. Это состояние души, чувство утраты и недостатка, полное отсутствие радости, которое есть инструмент сатаны для похищения слова веры. И этот мир несет скорбь, несет вот это переживание. В проклятом естественном физическом мире естественным способом не жить, не творить волю Божию невозможно. Только существовать, подобно животным, будучи подверженным всему, что постигает этот мир. Что постигает этот мир. Чему я вас потихоньку подвожу? Что не пытайтесь в этой враждебной среде строить свою жизнь. Потому что в этой враждебной среде вам жизнь не обещана. На сегодняшний день единственное, где обещана вам жизнь, это в Духе Божьем. Как именно Дух Божий будет устроять ваше окружение, которое мы будем называть жизнь? Это его пусть план будет. Вы же не рассматриваете этот мир как место вашей жизни. Это для вас лучше. Это для вас лучше. Потому Писание в какой-то степени называет нас где-то странниками, где-то пришельцами, где-то посланниками. Почему? Потому что Писание не привязывает нас к этому миру. Писание говорит, что мы не от мира сего. Оно дает нам понять, что, ребята, ну не привязывайтесь к этому миру. Сделайте все, чтобы вы были от него свободны. Чтобы какие бы события здесь ни происходили, чтобы сохранялось ваше состояние души. Я имею в виду состояние души, потому что состояние духа у вас так будет, все, слава Богу. А состояние души, чтобы вы не боялись, что вы что-то потеряли, чтобы скорбь не начала вами обладать. Но опять-таки рожденные свыше очень часто подвергают себя таким вещам, когда начинают играть по правилам этого мира, реагируя на предложения этого мира. Сын Божий Иисус – яркий пример – как реально возможно не только жить в мире сем, но и при всем его противостоянии побеждать в нем и исполнять волю Божию. Именно посредством воли Божией Иисус, в общем-то, на этой земле смог находиться. И сейчас я хочу прочитать слова Иисуса, которые помогут нам зайти во вторую часть. Зайти туда, где без этого стиха, по сути дела, вы немножко будете дезориентированы. В период своего земного служения Иисус буквально, знаете, перескакивая за крест, раскрывал определенные истины, которые помогут тем, кто потом будут рождены свыше, после рождения свыше, не только сохранить рождение свыше, но и не останавливаясь в состоянии там младенца духовного, начинать двигаться вперед, и становиться тем, кто он должен быть. Читаю вам этот стих. Слушайте внимательно. Иоанна 12 глава, 24-25 стих. Иисус говорит, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, в данном случае это рассматривается как рожденный свыше, если пшеничное зерно, пав в землю, или попав в почву, не умрет, Что значит умрет? Помните, мы говорили, смерть – это отделение от Духа Святого. В этом случае не умрет. Это в отношении этого мира. Если пав в землю не умрет или не отделится, подождите, а где вы можете отделиться от этого мира? Какие у вас есть варианты, где вы можете отделиться от этого мира? В духе вы уже отделены. Где вы можете отделиться от этого мира? В душе или в теле? В душе. В душе. Значит, о какой смерти здесь говорит Иисус в продолжении? О смерти души для этого мира. Если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. А теперь читай. Любящий душу свою. Видите, какой сразу переход идет. Что значит любящий душу свою? Здесь тоже очень важно обозначить. У каждого из нас в уме есть определенный уже существующий объем знаний. В большинстве которого, в данном случае ценный для вас, это приобретенный опыт, которым вы пользуетесь сейчас, даже в какой-то степени приобретаете какие-то ресурсы. Так вот, само, знаете, само сбережение этого опыта, это фактически вот это любить душу, или любить ее содержимое, или любить тот порядок ценностей, который в вашем уме есть. Мы с вами говорили когда-то, что этот порядок ценностей был сформирован в уме каждого из нас без Духа Святого. Или мудростью земной, душевной, бесовской. Мудростью, которая, в общем-то, направлена на то, чтобы украсть, убить и погубить. Иисус говорит, что кто любит содержимое своего ума, что значит любит? Ну, продолжает за него держаться, использовать и применять по отношению к тому, что вокруг него происходит. Смотрите, что дальше написано. Погубит ее. Что значит погубит? Это значит, что для того душа его будет абсолютно бесполезна. Погубит – это значит, что душа будет страдать, и у него будет конфликт. Ну, мы называем это депрессия, когда человек не знает, как жить по-новому, а по-старому понимает, что нельзя. Раздвоение получается. А ненавидящий душу свою или занимающий правильное отношение к тому, что в ней находится – правильное отношение. Что значит правильное отношение? Это не руководствоваться этим, а применять по отношению к своей душе записанные Богом истины. А ненавидящий душу свою в мире сем, или в системе этом, сохранит ее в жизнь вечно. Или она будет приносить ему пользу и даже в жизни вечно. То есть этот стих мы возьмем с вами, и этим стихом мы как бы положим завершающее основание по нашей первой встрече. Сегодня у нас с вами вторая встреча, и мы начнем рассматривать некоторые Божьи мудрости, которые больше связаны именно с вашей душой. Именно с вашей душой. Послушайте меня внимательно. Возможно, это касается кого-то, кто еще об этом не знал, поэтому есть побуждение это обозначить. Когда вы призвали Иисуса как своего Спасителя, рождение свыше пережил только ваш дух. Только ваш дух. Что касается вашей души и касается вашего тела, то содержимое вашей души и состояние вашего тела осталось прежним. Абсолютно прежним. То есть оно абсолютно не изменилось. Это говорит о том, что единственное, откуда еще может оказываться давление на ваш дух, это из вашей души. Потому что содержимое вашей души, оно не осталось никаким. Там конкретно находится мудрость земная, душевная, бесовская, цель которой, в общем-то, украсть, убить и погубить. Поэтому на сегодняшний день основной конфликт, который вы переживаете, это даже не с вашим телом. Потому что тело это просто функциональная оболочка, в общем-то, в которой находится ваш дух, и это больше одежда вашего духа, которая сама по себе, кроме центральной нервной системы, особенно такого ничего и не имеет, что могло бы о чем бы вам говорить. Поэтому, единственное, с чем конфликтует сейчас ваш дух, потому что у него есть мудрость Божия, это с вашим умом или его содержимым, потому что в вашем уме есть мудрость земная. То есть на сегодняшний день вы, как рожденный свыше, имеете доступ к двум мудростям. Это мудрость Божия, Духом Святым в вашем духе, и мудрость земная, которая находится в вашем уме, в том порядке ценностей, в том опыте, который вы уже приобрели. Вот то, о чем мы будем говорить сейчас, оно в какой-то степени более детально представляет эту картину и более детально раскрывает некоторые особенности, как происходит влияние мудрости земной, чтобы вы не жили, а существовали. Если вы будете достаточно внимательны, я верю, что вы увидите для себя очень много ответов, особенно в отношениях с людьми. Потому что мы сегодня затронем эти моменты, которые связаны с отношениями людьми. Мы что находимся телом в своем физическом мире, в социуме. Поэтому у нас всегда есть какой-то контакт с физическим миром, с людьми в этом мире. И есть то, как мы реагируем на это все. Поэтому сейчас я хочу отметить некоторые важные моменты. То есть мы будем с вами отвечать на ряд вопросов, исследовательских вопросов. Ну, как я уже отметил, что после тех событий, которые произошли, и они представлены в Бытие 3 глава, на земле стала присутствовать мудрость Божия, осталась присутствовать все равно. И я имею в виду Духом Божиим, может быть, не в самом там Адаме, а я имею в виду вообще осталась доступная, и мудрость земная, то есть как бы два источника мудрости. Поэтому у людей стали возникать вопросы. По мере того, как мудрость земная оказывала влияние на душу человека, у людей стали возникать вопросы. И вот я хочу представить вам две группы вопросов, которые с определенной периодичностью люди задают себе. Две группы вопросов. Одна группа вопросов связана с глазами, а другая группа вопросов связана с ушами. Слушайте внимательно. Первая группа вопросов. Это чем я вижу? Чем я вижу? В нее входит, почему я что-то вижу, а чего-то не вижу. Почему я что-то вижу, а что-то не вижу. Почему вижу именно то, что вижу, и вижу это именно таким, а не другим. И следующий, от чего зависит, что именно я вижу. А вы скажете, а чем важность этого вопроса? Послушайте, если бы вы всегда видели правильно, вы бы никогда ничего не пропускали. Никогда бы ничего не пропускали. Я имею в виду, не пропускали бы никогда бы ничего важного. Вы бы все замечали. А то, что вам не надо, никогда бы не замечали. Потому что вам не нужно все видеть. Вам нужно видеть только то, что вам нужно видеть. Но заметьте, вы часто видите то, чего лучше бы и не видеть. А вот что видеть надо... Пропускаем. Почему-то. По каким причинам. Сегодня вы узнаете, по каким причинам. Я делаю на это особенное ударение, потому что фактически то, что я вам сейчас говорю, открывает, по каким причинам захламляется наш ум. Потому что если бы не мудрость земная, то многое из того, что вам видеть не надо, вы бы никогда бы и не видели. Потому что оно все равно хлам. И следующая группа вопросов, на которые мы будем отвечать, чем я слышу, и в нее входит. Почему я слышу именно то, что я слышу? Следующее. Почему из услышанного я что-то, на что-то не обращаю внимания? И следующее. От чего зависит слышать все правильно и слышать только то, что надо? То есть вот это те группы вопросов, которые мы будем вам с вами рассматривать. И не торопитесь для себя отвечать, пусть Дух Святой поможет вам разобраться в этих вопросах. А теперь слушайте внимательно. То есть, если человек не знает, чем именно он видит, чем именно он слышит, то он не будет понимать, почему он видит и слышит что-либо именно таким. Именно таким. Вы скажете, брат Олег, возможно, это не очень важный вопрос. Послушайте. Еще раз отмечу. Если бы не содержимое вашего ума, такое, как оно есть. Много из того, что доставляет вам сегодня скорбь, вы бы вообще не имели. Поэтому вам желательно знать, откуда происходит что-то, что по каким-то причинам доставляет вам скорбь. Вы чадо света, вы наследники жизни, вы наследники благословения. Дух Святой является гарантом этого всего. Но почему при этом всем... рожденные свыше как наследники жизни, продолжают существовать, а не жизнь. Конечно, они видят и причины в Боге, и причины в людях, еще в ком-то, но никогда не признают причину в своем уме. Почему? Я вам скажу. Потому что ваш ум своих не сдает. Ваш ум никогда не признается в том, что основная проблема – это его содержимое. Потому что есть вполне конкретный автор, который точно себя не выдаст. Итак, будем отвечать на вопрос, чем человек видит и чем человек слышит. Вот такой вопрос. Интересный вопрос. Тема несложная, но достаточно содержательная, чтобы пролить свет на какие-то дисциплины, которые я в дальнейшем могу предполагать, что они будут для вас очень полезными. Очень полезными. Давайте для себя проведем такое небольшое исследование. На примере человека, допустим, который инженер в вопросах автомобилестроения. Как вы думаете, когда инженер, конструктор автомобиля рисует или чертит автомобиль, он чертит то, что он видит, или он чертит то, чего не видит? То, что видит. Другое дело, он видит это не физическими глазами, он видит это в самом себе, в своем уме. То есть фактически, если правильно сказать, то инженер переносит то, что он видит в своем уме, переносит на бумагу. Возникает вопрос, почему другие этого не видят, то, что видит этот инженер? Потому что оно находится в его уме. Так же самое и художники. Художники никогда не рисуют того, чего не видят. Так же самое изобретатели. Изобретатели всегда изготовляют что-то, что они уже полностью видят. У меня тоже есть запатентованных 4 изобретения. Ну, это очень давно было все. Но когда я эти изобретения делал, я делал то, что я уже видел. Это оснастки в основном были. Я уже их видел. То есть все, что мне нужно было, это соответствующие материалы, которые я подбирал в соответствии с тем, что я видел. И требования того, что необходимо было сделать. Но я видел это в своем мире. Кроме меня этого никто не видел. То есть, если вы подошли, вы бы спросили, а что ты делаешь? Я собираю оснастку. А где чертежи? А их нету, они у меня в голове. Чертежи появлялись потом. Вначале я ее изготавливал, а потом появлялись и чертежи. Поэтому вначале вы видите это что-то в своем уме. Именно в своем уме. Поэтому инженер в своем уме видит дизайн всей машины прежде, чем начинает ее рисовать, прежде чем он не начинает ее рисовать. Тогда возникает вопрос, почему другие люди не видят то, что он видит, инженер, в своем уме? Вопрос состоит в том, что инженер смотрит на то, что он рисует, не глазами. Давайте немножко поговорим о наших глазах, потому что это удивительное творение Божие. Что такое наши глаза? Фактически, если брать без медицинских терминов, а более простым языком, ваши глаза – это передатчик информации вашему мозгу. То есть фактически ваши глаза – это вперед выдвинутые мозги. А что такие ваши уши? Это также передатчик информации в ваш мозг. То есть на самом деле вы видите не глазами и слышите не ушами. Вы видите и вы слышите именно своим умом. Если я верю, что если вы достаточно серьезно отнесетесь к этим знаниям, то вы сможете это применять в дальнейшем в своей жизни и в каких-то вопросах избежать много конфликтов. Когда я в свое время получил эту мудрость, я понял, что прежде чем строить с кем-то достаточно глубокие и качественные отношения, вначале в уме этого человека нужно разместить какой-то объем знаний или помочь ему принять какой-то объем знаний, в котором, в этом объеме, мы найдем общее пространство понимания. Потому что если у меня есть какой-то объем знаний, а у человека нету какого-то объема знаний, то наши отношения не будут строиться на должном уровне, так как фактически то, о чем я ему буду говорить, оно никогда не будет находить понимания. Никогда. И Дух Божий очень часто использовал и использует это в определенных семинарных подачах материала. Поэтому семинарная форма, она очень стратегически удобная. Потому что последовательно подаваемые знания, они всегда достигают цели, так как каждая встреча – это своего рода как формирование определенной группы знаний, которой я буду пользоваться на следующей встрече. Это, знаете, как слоеный пирог. Я наложил один слой, и он стал основанием для следующего слоя. Для следующего слоя. Это называется последовательная подача материала или прогрессирующее откровение. Все преподаватели, я имею в виду помазанные преподаватели, знают, что фрагментально подаваемые знания абсолютно неэффективны. Абсолютно неэффективны. И у этого есть закон, вот, который, по сути дела, вам раскрываю. Что если содержимое ума не соответствует, а я о чем-то говорю, я создаю прецедент. Прецедент, который чаще всего заканчивается либо недоразумением, либо догадками, но, в общем-то, далеко не тем, что я бы хотел бы, чтобы вы услышали. А так как вы слушаете умом, а я туда ничего не положил, то я создал сам этот конфликт. А потом смотрю на вас и думаю, а почему они не поняли? Потому что я изначально не учел эти моменты. Но я всегда учитываю. И потому я пользуюсь тем, о чем я говорю. Получая информацию в ум, человек узнает лишь то, что уже когда-то видел и слышал. И запоминает то, чего он не видел и не слышал. Так работает ваш ум. Ум – это большая библиотека, в которой уже что-то есть и что-то вносится. Что-то есть и что-то вносится. И причем, что этот процесс происходит регулярно, и он никак не зависит в большей степени даже от вас. Потому что ваш ум всегда работает на прием. Всегда работает на прием. Хорошо, что мы с вами увидели? Что человек смотрит глазами, а видит чем? Умом. То есть вы видите умом. Вы не видите глазами. Глаза лишь принимают информацию. Также и в отношении ушей. Человек слушает ушами, а слышит чем? Опять-таки умом. Поэтому для человека, слушайте внимательно, смотреть на что-либо еще не значит правильно видеть. А слушать что-либо еще не значит правильно слышать. То есть если в зале сидит определенная группа людей, и они слушают одного и того же, допустим, диктора, это не значит, что они услышат все одно и то же. Это все равно, что как Иисус сказал, что притча о сеятеле. Что сеятель сеет слово, но слово попадает на разную почву. И происходят абсолютно разные результаты. Также Иисус сказал, Евангелие от Матфея, 13 глава, 13 стих. Они видя, не видят. И слыша, не слышат. И не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите». То есть вы теперь примерно понимаете, почему. Мне нравится еще такая притча. Если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Причем, что эта притча не говорит о слепых физически, она говорит о слепых душевно. То есть человек может иметь открытые глаза и абсолютно быть слепым. И в 28 главе Второзакония это звучит так. Будешь ходить ощупью в полдень, как в потьмах. То есть глаза открыты, а понимание ноль. Это называется душевная слепота. Когда человек не знает, куда ему идти, что ему делать. Просто в своем уме не знает. То есть душа во тьме. Причем он смотрит, причем он слышит, но оно, попадая в его ум, не находит того применения, которое должно было быть. Или не видит, или не слышит это так, как это для него было бы на пользу. Хорошо, пошлите дальше. Мы с вами узнали, что человек смотрит глазами, а видит умом. Человек слушает ушами, но слышит умом. Хорошо. Теперь узнаем, дальше этот возьмем, потому что нам нужно некоторые детали увидеть. Представьте себе такую картину, что мы пригласили в зал 3 человека. Представили им какую-то картину, какой-то рисунок. И эти три человека на него смотрят. Три человека абсолютно разные по своему социальному там, положению. Кто-то, может, домохозяйка, там, студент, еще кто-то. Потом мы у них спрашиваем, что они видели на этом рисунке. И мы услышим абсолютно разные определения. Абсолютно разные определения. И у нас может возникнуть вопрос. Почему эти три человека, смотря на один и тот же рисунок, увидели абсолютно разное? Хотя, казалось бы, ну, между ними сильной разницы ни возрастной нету, ни, в общем-то, социальной сильной разницы нет, как бы в одной категории находятся. Почему они увидели разные рисунки? Причина в них? Нет. Причина, слушайте внимательно, в содержимых ихнего ума. То есть глаза, как и уши, ну уши мы здесь не трогаем, глаза передавали информацию как у того, так и у другого, так и у третьего. То есть все, что делали глаза, это передавали эту информацию в ум. А вот именно то, что в уме каждого из них, определяло и то, что они видят. То, что они видят. А теперь следующее во знамя. То есть вы смотрите глазами, а видите объект чем? Умом. Так что определяет, каким вы увидите объект? Сам объект или содержимое вашего ума? Содержимое вашего ума. То есть даже если объект сам по себе, не все, что на нем вам важно увидеть, что вы именно увидите, будет определяться содержимым вашего ума, а не вами. Это настолько важно, то, что я сейчас говорю. Давайте я обозначу это, может быть, чтобы вам было более понятно. Когда вы читаете Библию, если вы позволите участвовать вашему уму в чтении, есть вероятность того, что вы пропустите то, что для вас жизненно важно. Потому что вы пытаетесь задействовать при чтении то, что не является тем, что нужно задействовать. Я постараюсь дальше донести до вас более это ясно. Итак, еще раз отмечу. Именно в вашем уме находится то, что определяет, что именно вы видите, когда смотрите, и что именно вы слышите, когда слушаете. Это определяется содержимым вашего ума. Послание к филиппийцам, или Дух Божий через апостола Павла к посланию к филиппийцам пишет, 2 глава, 2 стих. Имейте одни мысли. Скажите, как можно иметь одни мысли? Хороший вопрос. Как можно иметь одни мысли? Только одним способом. Содержимое ума должно быть одно и то же. Вы понимаете, как строился Советский Союз или соцсистема? Они никогда не работали с внешними вопросами. Они всегда работали с идеологией. То есть это была целая система, цель которой была вкладывать в ум людей одно и то же. Систему мышления. Система мышления. То есть система мышления — это то, как вам говорят думать, реагировать и поступать. Это не вы выбираете. Система мышления советского характера — это была система, где вам говорилось. А у вас выбора как такового и не было. Вы поступали по системе. Ну, так было в свое время. Поэтому имейте одни мысли. Имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Конечно, Бог Отец постарался, чтобы у нас это получилось. Он дал нам стандарт и образец Иисуса. Печально, что Иисуса сегодня не рассматривают в основном в христианских кругах как стандарт и образец. По этой причине происходит основное количество споров. То есть почему рожденные свыше между собой спорят? Потому что споры возможны только вокруг того, что не является постоянным. Что не является постоянным или изменчивым? Постоянным или непостоянным и изменчивым являются все деноминационные знания. Иисус же вчера, сегодня и веки тот же. Он неизменчивый. То есть спорить вокруг Иисуса фактически невозможно. Потому что он вчера, сегодня и веки тот же. А вокруг деноминационных знаний это неизбежно будет спорой. Поэтому если мы хотим достигнуть единодушия и единомыслия, мы должны выбрать Иисуса как стандарт и образец и все рассматривать через него. Тогда в нашем уме будет четкая привязка, и фактически мы не будем конфликтовать, потому что он вчера, сегодня, веки тот же. В самих деноминационных вопросах вы не сможете прийти к единодушию, к единомыслию. И это вообще никогда не было тем, что предполагалось для единодушия, единомыслия. Итак, что и каким человек видит, и что именно человек услышит, зависит от уже существующего содержимого его ума или от уже существующих в уме человека знаний. То есть именно существующие в уме знания представляют человеку то, что он видит, и также то, что он слышит. Именно те знания, которые уже существуют в уме человека, становятся определяющими в том, что именно и каким именно что-либо человек воспринимает через органы чувств. Именно существующие в вашем уме знания. То есть человек все видит и слышит в свете уже существующего содержимого ума. А теперь скажите мне, от чего зависит, насколько яркий свет будет в жизни человека? От содержимого его ума? Или от того, насколько ум будет не мешать существующему свету в духе? Конечно, это в большей степени даже зависит от того, на что вы больше фокусируете внимание. Конечно, мы привыкли руководствоваться умом. Мы привыкли думать, а надо научиться слушать. Поэтому в какой-то степени для нас руководствоваться мудростью земной – это привычно и понятно. Мы знаем, как жить во тьме. Но научиться жить во свете, извиняюсь, мы знаем, как существовать во тьме. Но научиться жить во свете – это то, чему надо учиться. И когда вы пытаетесь к этому задействовать ум, создается конфликт. Потому что всякий раз, когда вы задействуете ум, ваш ум или его содержимое мудрость земная основа возвращает вас в существование. Адаптируя существование под какую-то деноминацию или какие-то правила деноминации. Поэтому именно от содержимого ума зависит, насколько яркий свет и насколько вообще человек разборчиво слышит и разборчиво видит. Уже существующие знания в уме человека становятся глазами его души и тем, что определяет, что именно человек слышит. Поэтому, возможно, когда вы куда-то приходите, самое важное вы как раз и пропускаете. И самое важное вы как раз не замечаете. И причина не вы, а причина и на содержании вашего ума. В большинстве случаев разводы, которые возникают в семьях, они всегда базируются на недоразумениях. Что-то муж не услышал, что-то жена не услышала. Что-то жена не так поняла, что-то муж не так понял. Я так не говорил, а я так не говорила. Я так не поступал, а я так не поступала. И чаще всего это базируется как раз на том, что мудрость земная что-то не представляет таким, каким бы лучше это увидеть или услышать мужу или жене. В большинстве случаев разводы есть причина, мудрость земная, которая пришла украсть, убить и погубить. В большинстве случаев, наличие мудрости земной, именно оно является причиной большинства разводов. Конечно, если бы рожденные свыше знали это, они бы примерно знали, как бы с этим работать. Они бы не пытались там многие вещи устраивать или рекомендовать, которые на сегодняшний день не рекомендуются. Они бы прекрасно понимали, что пока в уме того или иного человека существует мудрость земная, реакция на мужа, на жену всегда будет такая. Если не изменить содержимое ума, ничего не будет меняться. Скажите мне, если вы подходите утром к зеркалу, и вам не нравится то, что вы в нем видите, скажите, кто меняет зеркало? Хорошо. Допустим, вы включили магнитофон, ну, еще там, на дисках. И вам не нравится, какая музыка играет. Кто меняет магнитофон, а не меняет диск? Но заметьте, как происходит в мире семь. Когда в семье нет доразумения, я имею в виду понимания, взаимопонимания, то все хотят поменять семью. Хотя нужно менять содержимое ума. Потому что основной источник конфликтов – это содержимое ума, а не сам объект, муж или жена. Но все меняют зеркало, меняют магнитофон, но не меняют то, что является причиной разводов, конфликтов и всего остального. Я верю, что если бы рожденные свыше пользовались этой мудростью, Они, во-первых, бы и сами были внимательны ко многим вещам и понимали, что если откуда-то что-то и приходит, то не из духа, а из ума, потому что оно привело к разрушению. Поэтому уже существующее знание в уме человека становится глазами его души и тем, что определяет, что именно человек слышит. Любые знания, ну, знаете, конечно, когда мы так говорим, создается впечатление, что знание самое важное. И в большинстве случаев люди так и думают, что самое важное для человека – это знание. Послушайте, нет. Писание говорит, что знания надмевают. То есть у знаний, да, действительно есть своя цель. Но не знания являются определяющими вообще. То есть я вас провожу потихонечку, раскрываю вам стратегию действия вашего ума, чтобы вы прекрасно понимали, как это действует и с чего лучше начать. Сам процесс обновления ума никогда не совершается через знания. То есть я ни разу не слышал от Духа Божьего, чтобы сам процесс обновления ума он начинал именно через знания. Хотя даже рожденные свыше чаще всего именно так и говорят. Но мудрость Божия меня научила абсолютно другому. Я делюсь, я сейчас дальше вам расскажу, что первое надо менять. Поэтому любые знания, слушайте внимательно, без правильного заложенного под них основания становятся губительными, то ли для его владельца, то ли для его окружения. То есть определяющими становятся даже не знания, хотя мы немножко обозначили, как определяющие. Определяющими во всем становится то, на чем эти знания находятся. Вы скажете, а на чем могут находиться знания? Давайте мы этот как раз момент и рассмотрим. На сегодняшний день есть два основных основания или определяющих оснований любых знаний. Это мудрость Божия и мудрость земная. Вы скажете, как такое может быть? Слушайте внимательно. Любая из мудростей в уме человека становится тем, в свете чего и через что формируется выбор человека. Какие знания выбирать и какие нет. Какие знания принять и какие нет. Отношение человека к уже полученным знаниям. То, как и в каком направлении он будет применять уже полученные знания. Так же, как своевременно они будут применяться. То есть то, какие знания вы выбираете, определяется даже не самими знаниями, а мудростью, которая в вашем уме преобладает. То есть если в вашем уме есть мудрость Божья, то вы никогда не будете выбирать те знания, которые будут вас разрушать. Но если в вашем уме мало мудрости Божией, а преобладает мудрость земная, то вы будете выбирать те знания, которые будут вас разрушать. Давайте я вам прочитаю, как это звучит. Первое, что в притчах 4.7 написано, что для рожденного свыше или вообще для человека главная мудрость. И смотрите, что написано в книгах притчи, 2 глава, 10 по 16 стих. Там написано, когда мудрость, отмечаю Божье, войдет в сердце твое, это говорится о рождении свыше, а знание, которое будет мудрость Божия тебе давать, будет приятно душе твоей, слушайте, тогда или все остальное это следствие работы мудрости Божией. Рассудительность будет оберегать тебя. Заметьте, не вы сами. Не вы сами. Рассудительность будет оберегать тебя, а разум будет охранять тебя. Вы знаете, что такое рассудительность будет оберегать тебя, а разум охранять тебя? Оно буквально звучит так. Благоразумный видит беду и укрывается. А неопытный идет вперед и наказывается. Возникает вопрос, почему один увидел, а другой не увидел? Почему один услышал, а другой не услышал? Потому что один вкладывает в свою голову мудрость Божию, а второй нет. Там преобладает мудрость земная, а там преобладает мудрость Божия. Так вот, мудрость Божия, она показывает ему и дает ему осторожность. А мудрость земная бросает его под танк. А неопытный идет вперед и наказывается. Рассудительность будет оберегать тебя, а разум будет охранять тебя. Дабы спасти от тебя от пути злого. Ну, прекрасно, да? Прекрасно. О, брат Олег, я решил получить второе образование. В принципе, для вашего ума это радостная весть. Но что касается вашего духа, то в вашем духе вы можете говорить, слышать, нет. Нет, то есть мудрость Божия говорит вам, нет, для тебя это нехороший путь. Ну как это нехороший путь, иметь второе образование? Для тебя это злой путь. И зависимо от того, кому человек будет внимать, на такой путь он и станет. Дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, вы не услышите без мудрости Божией, потому что на сегодняшний день обольщающих людей очень много. Кто говорит истину, кто ложь, вы только можете увидеть в свете Божьей мудрости. А тех, которые оставили стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, а тех, которые радуются, делая зло, восхищаем злым развратом, которых пути кривые, которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого. Послушайте, если человек не рожден свыше и не обращается к мудрости Божией, то он будет продолжать, будучи рожденным свыше, обращаться к знаниям мудрости земной. Послушайте, я знаю много людей, рожденных свыше, которые продолжают руководствоваться мудростью земной, пытаясь совершать Божьи дела. Обращаясь к консультантам, послушайте, даже не профессионалам, а больше психологического характера. Обращаясь к консультантам, я имею в виду сейчас не бухгалтерам, там, не профессиональных какого-то, а вот именно душевного характера, чтобы они помогли в решении каких-то вопросов. Я считаю, что это оскорбление для Духа Святого в прямом смысле этого слова. Когда человек, рожденный свыше, богодухновенный человек, пытается духовные вопросы решать душевным путем, задействуя нерожденных свыше. Нерожденных свыше абсолютно. Но тем не менее, почему они это делают? Я вам скажу, почему это делают. Не потому, что они плохие, а потому что они продолжают руководствоваться мудростью земной, даже будучи рожденными свыше. Потому что в их уме преобладает мудрость земная. А мудрость земная, всегда избирательно действуя, выбирает знания мира сего. Не выбирает знания духа, не выбирает знания Божьи, не выбирает мудрость земная. Человек, который руководствуется мудростью Божией или ищет мудростью Божией, вкладывает ее в свой голову, он не будет тянуться к тому, что бесполезно и бессмысленно. Знания очень много, но они не все полезны и не все эффективны, а тем более для вас, как рожденных свыше. Но без мудрости Божией вы этого не увидите. Не увидите. Поэтому еще раз хочу отметить. Прежде чем обращаться к каким-либо знаниям, в первую очередь нужно обратиться к мудрости Божией. И провести какое-то время в мудрости Божией. Сама по себе мудрость Божия, она уже вам доступна в Духе Святом. И Писание говорит, кому не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрека. Вам эта мудрость доступна в любых ситуациях, с которыми вы сталкиваетесь, даже если содержимое вашего ума еще недостаточно обновленное. То есть, прежде чем принимать какие-то решения, все-таки просите у Бога мудрости. Пока вы обновляете свой ум. Но при этом рекомендую вам параллельно еще и обновлять свой ум. Обновление ума никогда не совершается само по себе. Вам придется прилагать в этом направлении усилия и производить это через слушание и размышление над книгой притч. Именно так определено. Именно в книге притч, на притчах, пребывает определенная мудрость или дух премудрости Божией, который помогает вам обновлять ум и формировать в уме какой-то порядок ценностей, который будет вам содействовать потом во благо. У нас, конечно, не посвящена этому направлению тема, но у нас есть обучающий материал, который называется «Мудрость Божия». Там я детально раскрываю некоторые вот эти особенности, которые даже сегодня затрагиваю. Итак, что мы с вами увидели? Что покаяние в грехах через веру в Иисуса Христа обязательным следующим шагом предполагает. Предполагает что? Если проследить саму хронологию, предполагает смену мудрости, предполагает смену метода жизни, предполагает смену духовного закона и результата. Смотрите, какая интересная картина у нас нарисовалась. То есть с момента грехопадения человека на земле сегодняшний день существует две мудрости. Мудрость земная и мудрость земная, душевная, бесовская, и мудрость Божия. На земле сегодняшний день существует два метода жизни. На Земле в сегодняшний день существует два духовных закона. Закон духа жизни и закон греха и смерти. И на Земле сегодня существует два результата. Благословение и проклятие. То есть, если мы с вами выстроим по цепочке, то мы с вами можем увидеть, что мудрость Божия, о которой мы с вами говорили, всегда ведет к методу жизни Божьему. Метод жизни Божий всегда действует по правилам закона духа жизни. А правила духовного закона духа жизни или сам дух жизни всегда производит один и тот же результат благословения. Еще раз, вам нужно заметить, потому что это вообще никогда не изменяемый порядок. Согласно вы, не согласны, оно так работает. Поэтому вам сказано главная мудрость, потому что она является базовой. Да, начало мудрости – страх Господень, но это немножко другая ситуация. Мы сейчас говорим о содержимом именно вашего ума, которое определяющим в плане того, как вы видите и слышите. Я сейчас немножко более дисциплинирую в этом вопросе. Итак, мудрость Божия всегда будет фокусировать ваше внимание на Божий метод жизни. Божий метод жизни – это не беспорядочность. Божий метод жизни действует по правилам закона Духа жизни. А закон Духа жизни всегда производит один и тот же результат – благословение. Поэтому плод мудрости всегда что? Благословение. Берем мудрость земную. Мудрость земная всегда ведет к методу жизни вне Духа Святого. Всегда. По-другому она не действует. Метод жизни вне Духа Святого или метод существования, правильно, метод существования вне Духа Святого действует по правилам закона греха и смерти. По правилам, там вы не можете без правил находиться. Закон греха и смерти всегда производит один и тот же результат, проклятие. Фактически, давайте возьмем так. Если мы возьмем мудрость, метод, закон, результат, и как бы представим это, скажем так, системно, то мы можем сказать, брат Олег, это же система Царства Божьего. Совершенно верно. Я вам представил систему Царства Божьего, которая действует в Царстве Божьем. Согласны вы с этим, не согласны, но оно там действует. С другой стороны, я вам представил систему Царства Тьмы, которая тоже не беспорядочна. Хаоса не существует. У кажущегося беспорядка есть порядок. У кажущего беспредела есть предел. Хаоса не существует на самом деле. Другое дело, что рожденные свыше в своем уме, опять-таки в своем уме, гораздо легче им в своем уме плыть по течению, которое они уже знают. И мудрость земная всегда это поддерживает и активирует. Послушайте, вы подданы Царству Божьему. И есть моменты, которые вам лучше начать изменять. Я не сказал, что у вас сразу это получится. Не сказал. Но так как вы подданы Царство Божие, то есть какие-то вещи, которые нужно стремиться изменять. И одно из направлений, в котором вам нужно потрудиться, это заложить в свою голову, в свой ум, мудрость Божия. Дух Святой будет вам в этом содействовать. Тем более, что вам доступна мудрость, как из Духа, кому не достает мудрости, так и из Писания для обновления вашего ума. Когда вы будете действовать в этом тандеме, в ум вкладывать, а из духа запрашивать, это прекрасный тандем, это прекрасное взаимодействие. Потому что, опять-таки, сам процесс обновления ума требует время. Но вам уже сегодня надо мудрость. Поэтому сегодня вам доступна мудрость из духа, а в процессе обновляйте ее и вкладывая в ум. По мере того, как вы будете эту работу совершать, вы все больше будете склоняться к жизни в системе Царства Божьего. А именно – метод жизни, определенный или утвержденный на правилах закона духа жизни. Вы все больше будете туда склоняться. Причем со своей стороны фактически вы никаких усилий прилагать не будете, кроме чем обновления вашего ума. То есть по мере того, как вы обновляете ваш ум, вы начинаете хотеть и начинаете говорить то, что ведет вас к жизни в законе духа жизни. Как следствие. Я вам сказал, что жизнь – это следствие действия Духа Святого. Поэтому, когда вы начинаете проходить тот путь, о котором я только что сказал, то вы непроизвольно туда заходите, даже абсолютно это не замечая. Кстати, то же самое происходит и в системе царства тьмы. То же самое, абсолютно то же самое. Когда человек живет в мудрости земной, он даже об этом никогда не думает. Он живет в мудрости земной, не ведая того, он живет методом смерти или существования. Он говорит, он поступает, и все это ведет к смерти, к смерти, к смерти. А проклятие – это уже как следствие. Поэтому беспорядка абсолютно нет. Я вам представил это, как, знаете, как своего рода как диаграмму двух царств. Это не тема нашей встречи. Но чтобы вы для себя увидели, что беспорядка не существует. Вы можете сказать, брат Олег, а нужно ли мне это все? Возможно, оно вам не нужно. Но если вдруг Дух Святой где-то будет в вашей жизни приводить порядок, он может обратить на это внимание. Что возможно, возможно опять-таки, вы пытаетесь духовные вопросы решать физическим путем. Вам нужно переживать в своей жизни плод духа жизни благословения, а вы пытаетесь в физическом мире решать какие-то вопросы, причем естественным физическим путем, и пытаясь получать духовные результаты. Это называется материализм, попытка решать духовные вопросы естественным физическим путем. А вам на самом деле нужно просто подключиться к самой системе Царства Божьего. Вам нужно обратиться к мудрости Божией. Вам нужно поступать то, как она будет говорить вам поступать, говорить, как она вам говорит. И так вы станете участником закона Духа Жизни, который по-любому будет производить благословение. Поверьте, это намного легче. Ну да, там есть порядок, я согласен. Да, там вы не можете говорить все, что вы хотите говорить, и делать то, что вы хотите делать. Да. Но послушайте, но в царстве тьмы то же самое, не говорите, что хотите, и не делайте, что хотите. Там тоже есть диктатор. Послушайте, в царстве тьмы есть диктатор. В царстве Божьем есть тот, кто не диктует, но предлагает. А в царстве тьмы есть тот, кто диктует. Хотя для рожденных свыше они так хотели, чтобы Иисус им диктовал. В большинстве случаев. Но Иисус не диктатор. Не диктатор. Поэтому каждый человек, живущий на земле, всегда руководствуется одной из мудростей. Всегда руководствуется или живет по правилам одного из методов жизни. Всегда находится под влиянием одного из духовных законов. И всегда получает результаты. То ли благословение, то ли проклятие. Всегда. Это неизбежно. Я вам представил систему. Систему Царства Божьего и систему. И послушайте меня внимательно. И подключены вы к этой системе через содержимое вашего ума. Послушайте, но у вас есть сила Святого Духа, у вас есть Дух Божий, который поможет вам при этом всем всегда быть подключенным только к системе Царства Божьего через содержимое вашего ума. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет. Если вы будете внимательны к тому, какая реакция у Духа Святого на все, что происходит внутри вас, и никогда не будете позволять себе произносить вслух все, что вы хотели бы сказать на основании подсказки вашего ума, то вы никогда не будете соединены с системой Царства Тьмы. Никогда. Потому что Дух Святой будет выводить вас, а мудрость земная будет уводить вас. Вот так это действует. Хорошо, давайте поблагодарим. Мы сделали еще один шаг в этой теме и уже все ближе подходим к самой сути, потому что тема не такая уж продолжительная, но достаточно важная. Отец, спасибо тебе за то, что Дух Твой помогал нам в этой встрече. И я прошу тебя, Отец, о каждом слушающем. Помоги им сверхъестественно это увидеть и услышать. Принять и применять в своей жизни. Я принимаю с благодарением, что помазание Духа премудрости, Духа откровения будет открывать ихние уши и открывать ихние глаза. И они сверхъестественно видят, сверхъестественно слышат, понимают и принимают несравненно больше. Да будет душа их исцелена во имя Иисуса. Я благословляю их и благодарю Тебя, Отец, за то, что никто из слушающих не останется прежним во имя Иисуса. Отец, мы также продолжаем Тебя благодарить за благодать умножения, могущественно действуя в нашей жизни. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. Высвобождаем с него урожай и говорим: урожай, поднимайся и приходи в житницы сеющих семя во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что урожай приходит во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, во имя Иисуса. Аминь.